Глава 6. Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнущий свежей краской, с моим большим портретом посередине, я в шлеме и улыбаюсь, и подписью «Космонавт Омон Кривомазов чувствует себя отлично». Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей, через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное, мне хотелось самому стать одним из других людей, уставиться на собственное, составленное из типографских точечек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, а потом вдруг вспомнить, что этот Омон Кривомазов и есть я. С тех пор постепенно и незаметно я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал, до меня другим все равно не будет никакого дела, и думать они будут не обо мне, а о моей фотографии, с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей». Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому неизвестным, не была для меня ударом. Ударом была новость о том, что придется совершать подвиг. К начальнику полета нас с Митьком водили по очереди. На следующий день после приезда, сразу после того, как одели в черную форму вроде суворовской, только ее погоны были ярко-желтыми с непонятными буквами ВКУ. Сперва пошел Митек, а часа через полтора вызвали меня. Когда передо мной раскрылись высокие дубовые двери, я даже оторопел. До того увиденное напоминало сцену из какого-то военного фильма. В центре кабинета был накрытый большой желтой картой стол, за которым стояли несколько человек в военной форме. Начальник полета, три генерала, совершенно не похожие друг на друга, но все очень похожие на писателя и драматурга Генриха Боровика, и два полковника, один низкий и толстый, с малиновым лицом, а другой худенький и жидковолосый, напоминающий пожилого болезненного мальчика. Он был в темных очках и сидел в инвалидном кресле. — Начальник ЦУПа, полковник Холмурадов, — сказал начальник полета, указывая на толстяка с малиновым лицом. Тот кивнул. «Замполит особого отряда космонавтов, полковник Урчагин». Полковник в кресле повернул ко мне голову, чуть наклонился вперед и снял очки, чтобы лучше меня разглядеть. Я непроизвольно вздрогнул. Он был слепым. Веки одного его глаза срослись, а между ресницами другого чуть поблескивала беловатая слизь.
«Можешь звать меня Бамлагом Иванчем, Омон», — сказал он высоким тенором. — Надеюсь, мы с тобой подружимся.
Почему-то начальник полета не представил мне генералов, а они никак своим поведением не показали, что хотя бы видят меня. Впрочем, я, кажется, видел одного из них на экзамене в Зарайском летном.
— Курсант Кривомазов, — представил меня начальник полета. — Ну что, можем начинать?
Он повернулся ко мне, сложил руки на животе и заговорил.
— Ты, Омон, наверное, читаешь газеты, смотришь фильмы и знаешь, что американцы высадили на Луну несколько своих космонавтов и даже ездили по ней на мотоколяске. Цель вроде бы мирная, а это как посмотреть. Представь себе простого человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, в Центральной Африке.
Начальник полета наморщил лицо и сделал вид, что засучивает рукава и вытирает пот со лба.
И вот он видит, что американцы высадились на Луне, а мы... Понимаешь?
— Так точно, товарищ генерал-лейтенант, — ответил я.
— Главная цель космического эксперимента, к которому тебя начинают готовить, Омон, это показать, что технически мы не уступаем странам Запада и тоже в состоянии отправлять на Луну экспедиции. Послать туда возвращаемый пилотируемый корабль нам сейчас не по силам. Но есть другая возможность — послать туда автоматический экипаж, который не потребуется возвращать назад.